Политолог Дмитрий Орешкин с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим, здравствуйте все.
Наблюдая за тем, как ведет себя Иран после атаки США и Израиля, многие эксперты отметили некую непредсказуемость. То есть были ожидания, что будет бить по Израилю, а он бьет по всем, включая Турцию. Вот сегодня пришло сообщение, что баллистическая ракета из Ирана направлялась в сторону Турции, была сбита ракетой-перехватчиком. Здесь сразу возникает вопрос. Вот когда что-то происходит с подобными режимами, они, как правило, действуют хаотично или в этом есть определенная логика? Вот как вы видите эту историю в развитии?
Ну, вы знаете, честно сказать, я думаю, что мы имеем дело с каким-то качественно новым явлением. Поэтому даже говорить о том, что происходит с такого рода режимами, мне кажется, не совсем правильно, потому что Иран какой-то качественно новый случай. Я уже имел удовольствие сказать, что мне кажется, что мы переходим к состоянию Третьей мировой войны, но эта мировая война совершенно не такая, как мы привыкли про нее думать. И, соответственно, поведение совершенно не такое. Значит, эта война, пункт первый, без начала и без конца. Потому что уже там 47 лет задача Ирана вести войну с западным миром, с большим сатаной, с Соединенными Штатами, с сионистским образованием. Просто она шла как бы то в виртуальном мире, то в реальном. Но она шла. И вот сейчас она вдруг превратилась в какой-то уже такой тотальный взрыв из привычного состояния в непривычное. Значит, вот непонятно, чем она, как она началась, и непонятно, чем она кончится. Потому что она имеет еще такое свойство, как быть виртуальной, информационной, гибридной войной. Она кончится тем, что Трамп заявит, что он одержал победу. Но он уже полгода назад объявлял, что он одержал победу. Полгода назад он рассказывал о том, что разрушена ядерная программа Ирана. На годы вперед они не смогут вернуться к разработке ядерного оружия. Прошло полгода, он нам рассказывает о том, что через 10 дней у Ирана в руках была бы атомная бомба, и он готов был бы ударить по Соединенным Штатам. Поэтому, защищая Соединенные Штаты, Трамп был вынужден напасть.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. В этот день особенно важно говорить о свободе в интернете. Во многих странах мира ограничения доступа к информации усиливаются, а многие VPN-сервисы не справляются с такими вызовами. VPN наружу – это сервис от опытной команды, который уже несколько лет успешно противостоит любым видам цензуры и ограничений в интернете, в том числе в России. Пока другие VPN ищут проблему, они уже развернули новые серверы и обновили протоколы. Они знают, как обходить такие ограничения здесь и сейчас. С VPN наружу стабильно открываются YouTube, Telegram, WhatsApp, независимые медиа. Все, что нужно для свободного доступа к информации. В честь Всемирного дня против киберцензуры VPN наружу дает скидку 30% на все тарифы. Ссылка в описании, сканируй QR-код прямо сейчас и выходи наружу.
Я никого не осуждаю, не оправдываю, я констатирую. Значит, полгода назад рассказывали, что победили. Сейчас начинается следующая война, и в ней опять, безусловно, победит Трамп, как, собственно говоря, в мировой войне побеждает а также в чемпионате мира Ким Чен Ын и так далее. Но в этом есть что-то качественно новое. Вот и я думаю, что нездоровое. И, наконец, третья самая важная особенность этой новой войны. Она без границ. Она дисперсная. Вот именно здесь ваш вопрос появляется. Потому что, ну, конечно, у Соединенных Штатов огромное технологическое преимущество. Оно может кого хочет, они могут. Или оно, преимущество, позволяет кого угодно уничтожить где угодно. Ну, почти угодно, кого угодно. Там. Хаменеи, или там, лидера какой-нибудь другой исламистской организации, его можно убить, попасть в эту точку. Но дисперсно эту структуру победить вряд ли удастся. А у Ирана как раз и была прописана стратегия ответа на возможную войну именно как дисперсная. Отдельные отряды этих самых рыцарей защиты исламской революции, руководство которых систематически вышибается, уничтожается, они на своем уровне, руководствуясь классовым, ну, в данном случае религиозным, самосознанием, ведут войну с проклятым Западом. Если у них есть ракеты, они будут запускать ракеты. Если у них ракет нет, они будут запускать что-нибудь другое. И вот эта тотальность войны, сопутствующая или сопровождающаяся ее дисперсностью, она дает совершенно неожиданный эффект. Иран изо всех сил палит по братьям по исламским ценностям. Я имею в виду саудовские, ну и все эти, вот, скажем, арабские, суннитские державы, которые были намерены вписаться в современный мир, разбогатеть, и у них это неплохо получалось. Начиная там от Объединенных Эмиратов, кончая Катаром, Оманом и чем угодно еще. Теперь Иран стреляет по ним. Вот вы говорите, он ударил даже по Турции. Я об этом еще не слышал. Ну, может быть, это ошибка, но вполне могу себе это представить тоже, потому что речь идет о том, что реакция дисперсная. Что такое партизанская война против превосходящего по силе противника, но основанная на мощной идеологической накачке? Если говорить про глобальный масштаб, то это называется террор. Массовый террор. Где угодно взрывать что угодно. Наверное, просто сейчас еще у ментальных партизан иранского разлива руки еще не дошли. Но ведь наверняка найдутся, условно говоря, не генералы, которых уничтожает Израиль и Соединенные Штаты, а какой-нибудь лейтенант или, может, капитан, условно, который подготовит джихадистов, который что-то еще где-то рванет. И вот это ощущение тотальности, дисперсности и неконтролируемости этой войны, это, пожалуй, единственный реальный шанс, реальный козырь в руках иранского режима. Он же не может, у него же не хватит ракет, у него не хватит противоракетных ресурсов для того, чтобы защищаться от ударов Соединенных Штатов и Израиля. У тех очевидное преимущество на поле боя. Поэтому он будет противопоставлять другую, альтернативную модель ведения войны. Но как в свое время Афганистан смог победить Советский Союз, который был на 5 голов или там, на 10 голов выше. Однако же пришлось уходить. Естественно, американцы туда входить не хотят. Поэтому американцы, наверное, тоже будут вынуждены принимать решения какие-то нетривиальные. Ну, например, разваливать Иран изнутри. Я уже об этом говорил в воскресенье. И там есть чем заняться. Там есть курды, там есть азербайджанцы, и там есть Белуджи. Белуджистан на востоке, там, иранский Азербайджан на северо-западе, и там же рядышком курды. Их можно подогреть, им можно подбросить оружие, им можно что-то пообещать. Они начнут гражданскую войну внутри Ирана, внутри. А сам Иран будет продолжать глобальную войну вовне. И под это может попасться любое государство, любой город. И исламские фанатики будут объяснять, а это вам за то, что вы... Ну и так далее. Мы все это очень хорошо проходили, и об этом надо помнить. Проблема в том, что проблема современности в том, что у избирателей Путина и его сторонников, и у сторонников Трампа должна быть память, как у бычков в томате. Потому что они не должны помнить, что уже один раз победили Иран полгода назад. Нам надо еще раз его победить, а потом, возможно, еще и третий. Так же, как путинские избиратели не должны помнить, что Купинск уже сколько раз там взяли и так далее. Потому что эта война как форма существования материи. Как в свое время учили нас марксизму-ленинизму в школе и в институтах. Вот такая форма существования материи, поэтому я говорю, что это похоже на Третью мировую, совершенно нового качества, несравнимую с прежними и непредсказуемую в своем развитии войну.
Вот многие эксперты говорили о том, что Путин хотел хаос создать, чтобы таким образом дезориентировать Запад и уже в этом хаосе, в общем, выстраивать какие-то свои модели. Во многом, наверное, надо признать, что он запустил эту эру хаоса, начав большую войну в Украине, и многие вещи — это уже то, что последовало, то, что расшатало вот эту мировую архитектуру безопасности. Но сейчас, оказавшись в ситуации хаоса, когда не понимаешь, что будет дальше, и в общем, его ключевой союзник сейчас как раз находится не в самой выигрышной позиции, начиная в том числе вот эти хаотичные атаки. Путин сейчас в этом хаосе является бенефициаром или все-таки уже нет? То есть насколько он может это контролировать, этот хаос?
Он думает, что он является бенефициаром. И, возможно, он им и является в частном смысле. А страна, которой он руководит уже 25 лет, является очевидным лузером. Собственно говоря, и сам Путин является лузером, потому что все цели, которые он ставил, он достичь не сумел. Но хаос создать он смог. Вот это и есть то, о чем мы с уважаемым Ильей Георгиевичем Шаблинским раз в неделю допекаем несчастных наших слушателей. Путин был главным, не первым, конечно, таких много, но главным в эту эпоху человеком, который разрушил мир, основанный на не идеальных, но правилах, далеко не идеальных, международных законах, договоренностях, которые, да, всегда кто-то хотел нарушить, у кого-то это удачно получалось, у кого-то неудачно. Ну, как любое уголовное право никогда не может гарантировать, что у вас в магазине не стырит кошелек. Из этого не следует, что надо отказаться от уголовного права и перейти к прямому народному решению таких проблем. То есть поймали вора, забили до смерти. Отлично, это справедливо. Кажется некоторым. Так вот, Путин разрушил систему мирового права, думая, что при отсутствии мирового права кто сильнее, у кого мощнее воля, кто решительней, круче, тот и побеждает. И вот сейчас мы видим очень большое количество персонажей, мыслящих примерно так же. Ну, так мыслил, например, Наполеон. Он же говорил, главное начать драку, а там разберемся. И Ленин так мыслил. Главное начать мировую революцию, а там, поскольку мы мобильные, поскольку за нами историческое преимущество, поскольку мы можем объяснить народу, кто против нас и кого надо бить в данный конкретный момент, мы всплывем. А вот эти вот так называемые люди длинной воли, которые верят в свою звезду, товарищ Трамп из этого же коллектива, они ломают старые правила, и за ними большое количество бычков в томате идет и аплодирует, потому что да, этот мир старый, он надоел, он несправедливый, мы хотим нового, и вот мы видим восходящую зарю с рыжим чубом на голове или плешивого маленького человечка, который поднимает Россию с колен, и мы аплодируем и идем вот стройными рядами, стуча в барабаны, как положено бычкам в томате или баранам. А кончается это все всегда отвратительно. Резнёй, мясорубкой, ухудшением уровня жизни. Но этим людям объяснить, простите, пожалуйста, это невозможно. Вот в этом путинское, скажем так, счастье. Он сломал историю, он прославил себя, он подорвал будущее России на многие десятилетия вперед. Она только-только на карачках стала выползать из вот этого самого 70-летнего морока, превратилась в нормальную страну с нормальной рыночной экономикой, ну, в почти нормальную. И тут вот ее, пожалуйста, вам вернули назад к власти ЧК. Ну, она сейчас по-другому называется, это не важно. Поразительно, что примерно то же самое делает Трамп, но, видимо, просто человечество живет вот такими циклами. Пока кровью не убоится, пока вот это все, весь этот гной куда-то не схлынет, вернуться назад к нормальным правилам жизни по правилам, наверное, технически невозможно. Трамп ввязался в эту войну, как он из нее вывезется? Но он расскажет, что он победил. Конечно, Путин ввязался, значит, Киев он не взял. Ну, как он может выйти из этой войны? Но опять же рассказать, что всех победил. Вот эти люди с памятью рыбки Гуппи скажут, да-да, будут кивать головой. А потом будут удивляться, почему жить так хуже, так стало скверно. Мы же победили, да? Ну, а вот примерно потому. Потому что правильно сказано, что если Господь хочет кого-то наказать, то он отнимает у него разум. А уж если говорить про народ, то это еще более справедливо. У народа и так-то немного разума обычно, но у него есть люди, которые принимают какие-то политические решения, они называются элитами. Вот если элиты сошли с ума, то здесь уже беда. Ну, такие яркие личности, типа Гитлера, Ленина, Наполеона, Сталина, Муссолини, они всегда вдохновляют народы, и Трампа тоже. А потом оказывается, что эти народы кровью умываются. Ну, что тут скажешь? Если ты этого не понимаешь, то объяснить этого тебе невозможно.
Но Трамп предложил на практике посмотреть, что могут означать некоторые модели. Он показал, как можно с Мадуро, то есть можно выкрасть фактически лидера Венесуэлы и договориться с его заместителями. Ну, там, коррумпировать и, в общем, достаточно спокойно потом уже этой страной руководить на внешнем уровне. Правда, непонятно, что делать с нефтью. Там эксперты говорят, что нефти, с одной стороны, много, но с другой стороны, там очень тяжела ее добыча, потому что это... там сложно и дорого. Но это один вариант. Второй вариант — это как с Ираном. Можно начать атаку, и Иран начинает палить во все стороны, причем бить по странам залива, по Дубаю, у которого нет бомбоубежища, и, в общем, весьма ограничены возможности ПВО, зато много бутиков. И, в общем, этот город вообще не готовился к чему-то подобному, и даже, мне кажется, никому там в голову не приходило, что может такое начаться. К чему я перечислил эти практические модели, как может быть? Ну вот, нередко говорят о том, что может быть с Россией, если, допустим, ну просто гипотетически Путин по каким-то причинам исчезает. Ну, то есть его, например, ликвидируют, как Али Хаменеи, или в силу других причин. Вот Россия не начнет палить во все стороны просто? Ракет-то гораздо больше, и есть еще и ядерные, как мы знаем. То есть вот насколько эти сценарии возможно применить к России? Как с Мадуро получится, что руководство легко коррумпируется и не будет палить? Или как с Ираном? Как вы думаете, насколько это применимо?
Ну вот это ключевой вопрос. И почему, что дедушка Байден, что там европейские лидеры столь невыносимо трепетно себя вели по отношению с Владимиром Путиным? Хотя любому человеку понятно, что пора человеку раскалывать черепную коробку. Ну, для пользы общества и общечеловеческого прогресса. Вроде бы понятно, но ведь никто не знает, чем кончится. Вы правильно поставили вопрос. Что будет, а-ля Мадуро и появление какого-то нового лидера? Или это будет пальба по всем азимутам, по полному периметру? Исключить второго варианта невозможно. А риск несопоставимо велик, ведь он палить-то будет не просто ракетами, а ядеркой. Поэтому они все, прекрасно понимая, с кем имеют дело, Байден не зря Путина называл убийцей, они стараются не доводить дело до критической ситуации. Для украинцев это выглядит предательством. Так оно и есть, потому что в то время правильно говорят, что Украине не позволили победить. Потому что боялись, что проигрывающий Путин по принципу крысы, загнанной в угол, может нажать кнопку. И как? А вот что в такой ситуации делать? Любой ответственный политик понимает, что вариант с Мадуро может не состояться. Кстати говоря, вариант с Мадуро тоже не идеален, потому что вот я буквально вчера или сегодня утром видел о том, что эта дама, вице-президентша, она уже ведет себя неправильно с точки зрения Соединенных Штатов, и те ей ставят на вид, объясняя, что ее посадят, на нее будет уголовка, ей объясняют. Это абсолютно путинская модель управления губерниями. Значит, сидит губернатор, если он делает все правильно, ему там позволяют подворовывать. Если делает неправильно, ну, говорят, ты что, вот сейчас сядешь и сажают. Работает? Работает. До какого-то определенного предела. И это означает, что Трамп строит политбюро ЦК североамериканских штатов, так называем, который управляет обкомами. Значит, вот венесуэльский обком должен вести себя так-то и так-то. Система понятная, она очень трамповская, она разрывает, заставляет тратить большое количество ресурсов для управления этой системой. Трамп считает нефть, но он не считает ресурсы, которые называются не связанными там с деньгами, и с нефтью и так далее, и управленческие ресурсы. Не хватает, как выясняется, для управления вот всей этой территорией одного управляющего центра. Что в Советском Союзе не хватило, из-за этого он развалился. Что, ну, вот Трамп строит что-то такого типа. Что касается России, то, конечно, ее завоевать нельзя. Вот это 17 миллионов квадратных километров. Нельзя. Ну, будет партизанство, будет все что угодно. Победить ее тоже нельзя. Ее можно оттеснить на третий план, чем, собственно говоря, Путин успешно и занимается. Она делается третьестепенной державой. Как и Северная Корея. У нее тоже есть ядерная бомба. Ее тоже никто не трогает. Поэтому ситуация как раз вот эта отличается вот той самой непредсказуемостью. Что вы сможете сделать? Вы можете только промывать людям мозги, очищать их от ржавчины. А это чрезвычайно тяжелая, чрезвычайно длительная задача. Тем более, что Путин это прекрасно понимает. Он выстраивает, как в Советском Союзе было, информационные заборы. Ну, нельзя, чтобы люди знали, что происходит на самом деле. Так что у меня нет ответа на ваш вопрос, и ни у кого нет. Это вопрос, который решается на практике. А как будет, если Путина устранят? Но ответ на практике может быть неудовлетворительным. И цена этого ответа будет десятки миллионов погибших людей. Любой человек, не обезумевший от ощущения собственной правоты, побоится, вот такие шаги делает. И, конечно, это, с одной стороны, выглядит очень скверно, а с другой стороны, это выглядит неизбежно.
Спасибо вам. Дмитрий Орешкин был с нами на прямой связи. Еще вернемся к этим разговорам. Спасибо вам и до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.